Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Этот выпуск программы мы подготовили для вас из дома. Можно сказать, что мне повезло, но во всяком случае я в своей стороне. У меня есть работа, несмотря на то, что я на удаленке и сижу в самоизоляции. Куда тяжелее приходится тем людям, которые приехали сюда, в Россию, на заработки из соседних стран. Сейчас десятки тысяч трудовых мигрантов заперты в стране без денег и без возможности покинуть Россию. Ну, во всяком случае, пока границы закрыты, рассказывает Иван Воронин.
Это наблюдают, пока мы все не заразимся коронавирусом, чтобы наши просто трупы отправить, наверное, на родину.
Два месяца, как Таланай Маратова должна была вернуться домой. Еще в середине марта она, работая бариста в кофейне, осталась без работы. Сразу же купила билет на родину, в Киргизию. Затем были 6 дней в зале ожидания в Шереметьеве, вместе с другими соотечественниками с билетами на руках. Пока не стало понятно, домой они не полетят. Обещанные рейсы отменили.
На посадку разрешение, если дадут, то тогда мы поставим, сказали они. А наше правительство говорит, что Российская Федерация закрыла все авиасообщения. И как бы все друг на друга сваливают.
В схожей ситуации Ильдар Абышев. Он работал поваром в ресторане. Последние деньги получил в феврале. Большая часть ушла на билет домой. Сейчас он изолировался в хостеле в Подмосковье. Там же более 100 человек разных профессий, без денег и возможности улететь, запертые между двух государств. В посольстве разводят руками, лишь предложили устроиться работать на стройке. На одной из таких в Новой Москве, где возводят центр для пациентов с коронавирусом, вспоминает Ильдар Абышев, во время пожара погиб рабочий из Киргизии. А риск для жизни не компенсируется деньгами. Некоторым трудовым мигрантам и вовсе не оплатили 2 недели труда, рассказывает Ильдар. Но дело не столько в отсутствии работы. Люди просто хотят вернуться домой. При этом не заболеть и не умереть с голоду до посадки на рейс.
Мы тут как-то сами выкручиваемся, ждем, надеемся. Но у всех уже нервы на исходе и как бы уже терпения нету ждать. Нас никто не слушает. Говорят, что вы молодые, должны работать. И чтобы улететь домой, нужно обязательно стать инвалидом или заболеть коронавирусом, или еще что-то.
У меня вот мама каждый день звонит, она переживает, плачет. Вот она даже сама видеообращение сделала. Да? Мы это все в Инстаграм выпустили, в Ютуб выпустили. Все посмотрели на это.
С жильем и едой мигрантам помогают меценаты, диаспоры и благотворительные фонды. Например, Дом доброты. Начинавший как мусульманский благотворительный магазин, сейчас фонд развозит продуктовые наборы для всех нуждающихся. От безработных продавцов и строителей до студентов Университета дружбы народов.
Когда голод и беда выбирают человека, она не делит тоже по нации, но по вероисповеданию. То есть в беду может попасть каждый человек. Мы используем все средства защиты, перчатки, маски, обрабатываем руки антисептиками, садясь в машину, да, возвращаясь. Домой мы снимаем, обрабатываем всю одежду.
Волонтер Хадижа дважды в неделю участвует в развозе еды. В продуктовом наборе крупа, масло, овощи, фрукты и мясо. Запаса хватит на неделю, рассчитывают благотворители. Ежедневно в фонд за помощью поступает более 500 обращений.
Очень здорово, что благотворительные фонды и правозащитники помогают людям, оставшимся запертыми буквально в России и без работы, и часто без жилья, но их ресурсов хватает далеко не на всех, не говоря уже о том, что к бытовым проблемам добавляются и юридические. Вот что рассказала в интервью Наталье Джанпаладовой председатель комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина.
Большинство мигрантов потеряло работу. Не все, но большинство. И это относится теперь уже в равной мере и к беженцам, которые работали, как правило, у нас беженцев очень мало официально, как вы знаете, наверное, да? У нас официально вообще зарегистрировано 487 человек только как беженцы. Люди остались без работы, без средств существования, дети голодные. И нам постоянно звонят. Мы открыли несколько горячих линий и получаем по ним заказы. Мы можем помочь, конечно, немного, потому что для этого нужны деньги, нужны большие средства. Государственных средств мы не имеем. Как мы есть иностранные агенты, мы получили первый миллион от французского посольства, потом мы получили деньги от одного английского фонда общественного, и мы все время находимся в поиске денег. Принимаем заказы, обсуждаем заказы, оцениваем, кому и сколько мы в состоянии дать, как помочь. В основном это продуктовая помощь. Мы через оптовиков заказываем доставку продуктов, так что все это делается в удаленном доступе, мы не нарушаем режим изоляции. Кроме того, у нас работает врач, благо у нас есть лицензия на медицинскую помощь. И если очень нужно, по предварительной договоренности врач выходит на работу и смотрит больного. Еще у нас есть один заболевший коронавирусом заявитель. И надо сказать, что московские власти очень с большим пониманием к этому отнеслись и готовы были помогать семье. Семья фактически уже отсидела карантин. Никто больше серьезно не заболел, и, кажется, все выбираются из этого состояния. А юристы продолжают работать, причем не только в Москве, а по всей России. Вся сеть миграции права огромная. И мы провели семинар в Зуме. Мы осваиваем новые технологии в Зуме. 52 участника семинара. Мы обсуждали прежде всего ситуацию в центрах временного содержания иностранных граждан. Не сложнее всего, и есть такая вероятность, что они могут стать в перспективе источником этой инфекции, потому что людей очень много там, и условия далеко не блестящие, это тюремные условия фактически. И в некоторых регионах России к нашим юристам обращаются руководители этих центров с просьбой прийти, помочь людям, или онлайн помочь людям написать заявление в суд об отмене решения о выдворении. Вот помещение в центр – это обеспечительная мера выдворения. А то мы его приговорим к выдворению, а он где-то рассеется и снова будет на нашей территории. Но сейчас его нельзя выдворить. Значит, обеспечительная мера уже ничего не обеспечивает. Таким образом, людей удается освободить. Ну, это вот в некоторых регионах. В худшем состоянии находятся депортанты. Депортанты – это люди, которые здесь отбыли наказание и должны уехать домой. Их вот прямо непосредственно, вот он отбыл наказание в одной, значит, тюрьме или на зоне, и его сейчас же переводят в другие условия лишения свободы в эти центры. И там есть люди, которые совершили серьезные преступления. И тут вот, оказывается, возникла новая проблема – это взаимоотношения этих правонарушителей, которые, положим, два раза перешли улицу в неположенном месте или еще какое-то правонарушение совершили по КОАП, Кодексу об административных правонарушениях. То есть то, что может случиться с каждым из нас, и безусловно, случается. Все мы так или иначе что-то нарушаем. А рядом с ними оказываются люди, и часто люди, в общем, с не очень хорошим прошлым. И они устанавливают там свои тюремные порядки. И эти вот, вот это вот общак, иерархия, требования к этому нижнему слою о том, чтобы они выполняли какие-то определенные работы. И вот я думаю как раз о том, как с этим бороться. И, видимо, нужно будет обращаться нам по полномочным правам человека Татьяне Николаевне Москальковой с просьбой инициировать проверку по всем этим центрам временного содержания, чтобы эти люди двух совершенно разных категорий не содержались вместе. Там есть медицинская помощь в этих центрах, но, конечно, она не полноценная. И, безусловно, администрация настроена на то, чтобы вызывать скорую, когда что-то происходит. Потому что этот коронавирус, он нас всех объединил. Он нас всех объединил, и мы все боимся сами заболеть и стараемся заботиться об окружающих. Но вот настоящей помощи, конечно, такой, как людей, которые находятся на свободе, там нет. Ну, а люди нуждаются в помощи, и меня очень огорчает то, что человек, российский гражданин, который потерял здесь регистрацию в Москве, он обратился за помощью. Сегодня мне звонил к Собянину на горячую линию. И там сказали, мы только прописанным москвичам помогаем. Вот и все. То есть вот такой, вот так сказать, местный сепаратизм, это, конечно, очень грустная вещь. А ведут себя очень по-разному работодатели и очень по-разному ведут себя хозяева арендуемого жилья. Есть работодатели, которые людям помогают. А есть работодатели, вот в частности у этого российского гражданина, который мне звонил, который выгнал его на улицу, не заплатил за последние 2 недели. И человек просто совершенно в панике и не знает, что делать. Конечно, это самая уязвимая группа. Это самая уязвимая группа. Это люди, которые могли себе сами обеспечить. Это люди, за которых никто не отвечает и абсолютно зависят от своих работодателей, от их порядочности, от тех, кто сдает квартиру. Вот я знаю, что люди сказали, хорошо, на какой-то срок мы готовы вас держать бесплатно. Кто-то говорит, хорошо, отложим. А кто-то говорит, нет, убирайся на улицу. Вот такое вот положение. Это полная зависимость. Это люди, которые заботились о себе сами, а сегодня позаботиться о себе не могут. И это ложится на плечи нашего общества, потому что мы за них отвечаем. Потому что они приехали к нам не просто так. Мы их пригласили работать. Они строят наши дома, убирают дворы. Так что мы им должны быть благодарны за это. И они не понаехали, так сказать, по собственной инициативе. Они приехали работать и работать на нас. Они занимают те ниши, которые мы занимать не хотим. И вот сейчас есть такое сомнение, что, может быть, когда это все закончится, будет много потерянных рабочих мест, и москвичи пойдут сами свои дворы убирать. Но, честно говоря, я в этом весьма сомневаюсь. Москвичи уже давно этим не занимаются.
Вдали от дома и часто без средств к существованию сейчас в России находятся десятки тысяч человек. Но для некоторых из них проблема осложняется еще и незнанием языка и тем, что их родина находится на другом континенте. И некоторым людям продукты сейчас приходится добывать себе буквально на помойке, рассказывает Анастасия Тищенко.
Это кубинец. Джуниор Санчес Родригес ищет себе еду на помойке. Денег на то, чтобы купить ее в магазине, у него нет. 23 апреля Джуниор должен был улететь домой, в Гавану. Но его рейс отменили. В аэропорте кубинцу стало плохо. От голода. 3 дня до этого он почти ничего не ел.
Я объяснил работникам аэропорта, что у меня уже давно нет еды, но никто ничего не сделал. Когда мне стало очень плохо, я спросил, где здесь медицинский пункт. Там мне сделали 2 укола. Я попросил оставить меня полежать еще немного, но мне сказали, что я должен уходить, что всю необходимую помощь они уже сделали.
У Джуниора сахарный диабет. Деньги на жизнь закончились еще неделю назад. Как теперь вернуться домой, кубинец не знает. В посольстве ему с этим не помогли.
Я объяснил, что у меня был билет на 23 апреля, но меня просто выгнали из аэропорта. Посол сказал, что это не его проблемы. Тогда я стал кричать, и он все-таки позвонил какому-то мужчине, который временно поселил меня в своей квартире вместе с другими кубинцами. Но 1 мая владелец квартиры требует, чтобы мы заплатили за аренду. Мы очень переживаем, потому что у нас нет денег, и нас просто выкинут на улицу. У меня нет ни лекарств, ни еды. Я питаюсь объедками из помойки.
Последние несколько дней, по словам Джуниора, посольство перестало отвечать на его звонки. Это подтверждают и другие кубинцы, застрявшие в России.
Посольство нам не помогает. Все, что они говорят, найдите какую-нибудь работу. Но это невозможно, особенно сейчас, во время эпидемии. К тому же у нас нет нужных документов. Нас никто не берет на работу. А если и дают какую-то работу, то потом не платят.
Мигель попросил не показывать его лицо и изменить имя. Он утверждает, что после статьи в газете «Эль Паис», где кубинцы рассказывают, как они живут в России, неизвестные стали им угрожать. Сейчас в Москве находятся сотни кубинцев. На официальном сайте посольства сказано, что дипломаты и консулы поддерживают с ними связь и оказывают финансовую помощь. Но точной информации о сроках эвакуации граждан Кубы пока нет. На запрос от Радио Свобода посольство к моменту подготовки сюжета не ответило. В аналогичной ситуации оказались и граждане других стран. Филиппинка Лизель работает в России уже больше 10 лет. Сейчас она очень хочет вернуться домой, к мужу и сыну.
Количество заболевших коронавирусом в России, особенно в Москве, растет каждый день, поэтому я очень боюсь заболеть.
В отличие от кубинского посольства, филиппинское, по словам Лизель, действительно поддерживает своих граждан. Им выдают еду, единовременную финансовую помощь $200, а также записывают на обратный рейс на Филиппины. Последний самолет улетел неделю назад. Лизель ждет следующего.
Сейчас посольство должно связаться с нашим правительством, и правительство что-нибудь придумает, как помочь нам. Наверное, они пошлют еще один самолет, чтобы мы вернулись домой. Наше посольство очень поддерживает нас, они очень внимательны и во всем нам помогают.
Некоторые иностранные граждане, живущие в России, боятся вернуться домой. Это беженцы. Семья Ясмин, например, уехала из Йемена в 2015 году. Им удалось получить временное убежище в России и устроиться на работу. Но из-за пандемии заработок потеряла почти вся семья.
Сейчас я не работаю, только дома сижу. Да, уже месяц. Мама тоже работает в торговый центр, но сейчас тоже нет.
Сохранить доход удалось только брату Ясмин. На его зарплату семья и живет.
Для меня сейчас тяжело чуть-чуть, потому что денег уже мало осталось, и кушать тоже так мало.
Еще более сложной ситуацией оказались те беженцы, которые не успели получить никакого статуса в России. Сегодня их тысячи. Они не могут работать, не могут вернуться домой, очень боятся заболеть и часто голодают.
Гражданам России, оказавшимся без работы из-за пандемии коронавируса, ну, все-таки несколько легче. В конце концов, есть и друзья, и знакомые, да и государство вроде как обещало им помогать. Ну, во всяком случае, правительство и президент Путин заявили, что назначат повышенное пособие по безработице тем, кто лишился рабочего места из-за пандемии коронавируса. И теоретически все это сделать достаточно легко. Нужно просто встать на учет, зарегистрировавшись в службе занятости. Причем сделать это можно либо с помощью госуслуг, либо с помощью сайта «Работа в России», у него адрес trudvsem.ru. Ну, то есть в теории все довольно легко. Но как на практике? Выясняла Алена Вершинина.
Допустим, человек проработал 60 календарных дней в текущем году и может претендовать на повышенное пособие – 19 500 рублей. Его это повышенное пособие формируется платежками из четырех реестров. Первый – это федеральный, 12130. Второй уже реестр формируется на проезд, 1450 рублей. Третий – это материальная помощь, 850 рублей. И четвертый – это повышенная региональная компенсация к пособию, московская, 5070 рублей.
Это объяснение директора службы занятости населения Москвы Романа Шкута, опубликованное в социальных сетях. По прогнозу главы счетной палаты Алексея Кудрина, число безработных в России в этом году достигнет 8 миллионов человек. Поэтому, чтобы поддержать рынок труда, власти максимально упростили процесс регистрации безработных. Сделать это можно теперь онлайн. Тем не менее, чтобы получать пособие по безработице, нужно обязательно встать на учет в Центр занятости населения. Для этого требуется заполнить анкету и прикрепить сканы паспорта и трудовой книжки с записью об увольнении. При этом вставать на учет в Центр занятости нужно только по месту жительства. По временной регистрации это сделать не получится. Еще в начале апреля на совещании с руководителями регионов по противодействию коронавирусу президент Владимир Путин поручил выплачивать пособие по безработице в размере МРОТ с апреля по июнь. В свою очередь, например, мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что в столице получение такого пособия максимально упростят. Теперь не надо подтверждать две неудачные попытки устроиться на работу. Плюс официально сокращены сроки перечисления выплат от подачи заявки до 3-5 дней. Москвичка Соня Трофимова рассказывает, что она, потеряв работу, решила проверить, даст ли ей государство то, что обещала. Сейчас девушка активно ищет новую работу, но пока рассчитывает получить пособие по безработице. Документы Соня подала буквально вчера.
Первый квест, с которым ты сталкиваешься, это понять, положено тебе это пособие или нет, и в каком размере. Потому что на сайте Центра занятости населения написано до 19500. Собянин, значит, на своем блоге обещает, значит, всем 19500. На сайте Центра занятости написано до 19500. И указаны разные причины. Во-первых, ну, причины, почему, как вы потеряли работу. То есть по собственному желанию подходит, по соглашению сторон подходит, по сокращению подходит, по нарушению трудовой дисциплины не подходит. Вот. Далее, размер. И там вот в этих максимальной выплате 19500 на сайте указано, что она положена тем, кто потерял работу из-за коронавируса. Как это будет проверяться, не совсем понятно. В смысле, усугубилась твоя компания ситуация из-за коронавируса или сама по себе, мне пока не очень понятно, как это будет конкретно проверять, и касается ли это моей компании.
Соня также отмечает, что хотя вроде бы процесс подачи документов прост, но все равно он занял несколько часов, и она наткнулась на неожиданные вопросы.
Проблема есть с тем, чтобы в конце, где нужно вбивать реквизиты оплаты, Вот. А там написано «банк-получатель», и «БИК» не подходит туда. Название банков, я в итоге разобралась, что просто подходят далеко не все банки, то есть Альфа-банк, например, на Альфа-банк тебя не могут перечислить, вот, Сбербанк нужно вбивать через ПАО, Сбербанк полностью название банка, и подходит еще Тинькофф, вот, то есть просто если у вас нет карты, например, Сбера или Тинькова, то это будет проблематично получить пособие.
Москвич Игорь Тихомиров подал документы на получение пособия еще в середине апреля. Однако мужчине пришлось писать в социальные сети Центра занятости, чтобы его заявку попросту рассмотрели.
Следующий момент. Руководство Москвы объявило, что да, понимаем ситуацию, поэтому мы сокращаем количество дней на рассмотрение с 10 до 5. Документы были отсканированы, поданы и... В ожидании чуда в течение 4-5 дней, конечно, не получилось. И решил подождать, так сказать, официально 10 дней. На 11-12 день понял, что как бы ситуация не движется никуда, да. Благо, у них на сайте есть кнопочка там зайти через Facebook, ВКонтакте, там, по-моему, Одноклассник. Зашел через Facebook, написал в личном сообщении и на у них на страничке. Реакция достаточно была оперативная.
Теперь Игорь ждет дистанционного собеседования 4 мая, после чего будет вынесено решение, получит ли он пособие или нет. Тем, кто потерял работу из-за коронавируса, государство обещает выплачивать пособие в максимальном размере, независимо от того, сколько человек зарабатывал до увольнения. 3 месяца – это с 1 апреля по 30 июня.
По словам заместителя председателя некоммерческого партнерства юриста за трудовые права Сергея Саурина, людям, которым все-таки удалось преодолеть все эти технические барьеры и зарегистрироваться в службе занятости для того, чтобы получать пособие по безработице, вот это вот повышенное, иногда приходится бороться с совершенно другими проблемами, уже не технического, а правового толка.
Проблемы, связанные со справкой, подтверждающей заработную плату за 3 месяца работы. Дело в том, что у нас по старому законодательству, ну, если абстрагироваться от этих временных правил, наряду с документами, подтверждающими образование, период работы и так далее, необходимо было гражданам предоставлять справку по особой форме, подтверждающий размер заработка за 3 последних месяца работы. На сегодняшний день таких справок предоставлять не нужно. Мнение работодателя относительно зарплаты работника центры занятости не интересует совсем. У них есть прямое указание на то, это вот пункт 4 постановления, на то, что они после получения вот электронного заявления, поданного через один из двух указанных сайтов, запрашивают сведения в пенсионном фонде. И здесь, во-первых, действительно, в пенсионный фонд не платятся взносы тех частей зарплаты, которые, ну, выплачиваются неформально. Это правда. Но более того, бывают зарплаты, которые формально уплачиваются работнику, но при этом по каким-то причинам работодатель в пенсионный фонд взнос не заплатил, не успел заплатить, не хватило денег, еще что-то. Ну, то есть, по сути, у него есть нарушение перед пенсионным фондом. Он при этом, например, мог вполне заплатить взносы в фонд социального страхования, фонд обязательного медицинского страхования, уплатить налоги с этой зарплаты, но пенсионный фонд все равно этой зарплаты не увидел в своей базе. И в этом случае получится, что эта зарплата не будет учтена. До вот этого режима самоизоляции, до начала эпидемии, довольно часто встречались ситуации, когда работодатель платил взносы за работника, работник работал, а потом через некоторое время, когда он обращался в пенсионный фонд за предоставлением ему пенсии, оказывалось, что в пенсионном фонде почему-то эти выплаты не учтены или учтены не полностью. И это уже понятно, что технические какие-то проблемы, связанные с учетом этих сведений в пенсионном фонде. Мне кажется, что решение вопроса о выплате этих пособий никак не должно быть связано с вопросом о поступлении денежных средств в бюджет внебюджетного фонда, Пенсионного фонда Российской Федерации.
Вообще, кто в конечном счете решает, каким будет это пособие, размер этого пособия, каким будет?
Порядок расчета размера пособия у нас установлен все равно в законе о занятости. Во временных правилах указывается, что человек должен отработать не менее 26 недель в течение последних 12 месяцев, тем, чтобы получать пособие. Пособие по безработице начисляется в первые 3 месяца в размере 75% среднемесячного заработка граждан. Ну, собственно, исходя из того заработка, который подтверждается информацией, полученной центрами занятости из пенсионного фонда. в следующие 3 месяца в размере 60% заработка. Это пункт 13 временных правил.
Вы говорите, что пособие по безработице, например, должно составлять там, в первые 3 месяца не менее 75% от зарплаты. А если предположить, что у человека была хорошая, белая, большая зарплата?
Независимо от того, какой средний заработок у человека, насколько он мал или велик, есть минимальный и максимальный размер пособий. Собственно, максимальный размер пособий на федеральном уровне на сегодняшний день установлен постановлением правительства от 27 марта 2020 года номер 346. Он составляет именно федеральный размер 12 130 рублей максимальный. А минимальный размер 1500 рублей. Регионы могут устанавливать более высокий размер, в Москве это 19 с лишним. То есть если у кого-то действительно после расчета 75% от его среднего заработка получается пособие больше, чем 12 130 в Москве, мы, соответственно, ориентируемся на максимум, установленный в Москве. Но при этом из федерального бюджета будет финансироваться 12 130, а остальное будет доплачиваться из бюджета Москвы.
Предположим, человека уволили 1 апреля. Встать на биржу труда, наконец, зарегистрироваться там, ему удалось только в мае. Вот за апрель он получит пособие?
Назначение и выплата пособия действующим законодательством привязано, собственно, к факту регистрации человека в качестве безработного. То есть до тех пор, пока он не зарегистрирован, он права на пособие не имеет. Соответственно, если он не был зарегистрирован в течение всего апреля, за апрель ему никто не заплатит. Единственное, что нужно, ну, попросят обязательно загружать сканы документов, то есть нужно сканы документов готовить. И некоторые люди из разных регионов жалуются на то, что, например, есть ограничения по объему файлов и по количеству файлов для этих документов. Возникают проблемы с подвисанием сайтов и так далее. Но в целом, мне кажется, что можно и нужно пытаться.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Этот выпуск программы мы подготовили для вас из дома. Но иногда именно дом оказывается самым опасным местом. Особенно сейчас, когда людям велели сидеть дома и пригрозили штрафами за выход на улицу, рассказывает Иван Воронин.
Он довел детей до слез, он поднимал на меня руку, он не в адеквате.
Это видео актриса и телеведущая Агата Муценице опубликовала с инстаграм-аккаунта своей матери. Она рассказала, что ее собственный телефон выбросил на улицу ее муж, актер Павел Прилучный. В феврале они заявили о разводе. Очередной скандал 9 апреля, по словам Муценицы, закончился тем, что Прилучный выгнал ее с детьми из дома.
В общем, я никогда не хотела это все выносить на публику, но, к сожалению, у меня просто нет другого оружия. Если я не скажу это сейчас, это все опять замолчится, это все опять прикроется, и человек опять будет нормальным, но...
Агату Муценице поддержали коллеги по цеху и многочисленные подписчики. Сейчас пара разъехалась и обсуждает условия развода. Куда сложнее в такой ситуации тем, у кого нет почти 2-миллионной аудитории в Инстаграме.
Разговаривали уже о разводе. Муж категорически против развода, он считает, что все нормально, но, тем не менее, все не так. А именно, я не такая.
Жительница Москвы Лариса, имя изменено по просьбе собеседницы, с грудным ребенком в спешке искала новую квартиру в аренду через соцсети. Изоляция от пандемии с мужем стала опаснее любой инфекции. По словам Ларисы, тревожные звонки были и раньше. Партнер грубил, толкал, поднимал голос. Полиции предлагали помочь административным штрафом или арестом.
В один прекрасный момент произошел выстрел, когда человек просто в неуменяемом состоянии, из-за того, что плачет ребенок, летел, начал бить по краю ногами. Делать, в общем-то, нечего, кроме как бежать.
Когда конфликт дошел до критической точки, в правоохранительных органах назвали ситуацию бытовухой. Приехать отказались, мол, карантин, разбирайтесь сами. Лариса зафиксировала побои. Сейчас она с ребенком дистанцировалась от мужа с минимальным набором вещей. Большая часть осталась в старой квартире. Впереди суд по разводу. По ее словам, партнер виноватым себя не считает. На фоне режима самоизоляции кризисные центры ожидали роста числа обращений за помощью. Но психолог-волонтер Центра о насилию нет Елена Голиковская повышенной активности не отмечает.
Мы не понимаем, к счастью или это, или к сожалению, потому что, с одной стороны, хочется надеяться на то, что, оказавшись дома, пара лучше узнала друг друга, появилось больше времени на то, чтобы пообщаться друг с другом. С другой стороны, фактически жертвы домашнего насилия оказались сейчас в ситуации, когда они не могут обратиться за помощью, когда они все время находятся в одной квартире, в запертом пространстве с агрессором, и если они попытаются обратиться за помощью, агрессор это услышит, это увидит, это поймет, и это приведет только к ухудшению ситуации.
Еженедельная работа группы психологической поддержки перешла в онлайн. По видеосвязи, рассказывает Елена Голиковская, большинство ее участниц время от времени прерываются, перемещаются по квартире и скрываются от партнера. Отсутствие личного пространства может перевести напряжение в агрессию даже в парах, где раньше не было такой проблемы. Впрочем, домашнее насилие – это не только про отношения между партнерами. Ему подвергаются пенсионеры, дети, перешедшие на удаленное обучение. У них зачастую нет возможности получить поддержку ни по телефону, ни в чате в WhatsApp.
Правозащитники и сотрудники женских некоммерческих организаций бьют тревогу. Режим самоизоляции создает идеальные условия для домашнего насилия. При этом получить хоть какую-то помощь людям, страдающим от такого насилия, практически невозможно. Ну, действительно, не будешь же звонить в кризисный центр или на горячую линию прямо на глазах у агрессора, а если спрятаться негде? Вот что рассказала адвокат и куратор программы помощи женщинам и детям проекта «Зона права» Валентина Фролова.
Домашнее насилие, оно и есть домашнее насилие. То, что характерно для сегодняшней ситуации, это скорее его интенсивность, да, и концентрация. Потому что, безусловно, в мирное время страдавшие, по крайней мере, имеют возможность выйти из дома, выйти на работу, получить любую помощь, не знаю, медицинскую, поддержку близких, помощь психолога, обратиться в правоохранительные органы совершенно свободно. Да? То есть не нужно задумываться о том, каким образом ты сейчас в условиях ограничительных мер можешь это получить. И вот тот уровень бессилия, растерянности и страха у женщин, которые обращаются и за себя самих, и за своих детей, и вот тот уровень растерянности из-за непонимания, как конкретно действовать в текущей ситуации, это, безусловно, абсолютно беспрецедентная, на мой взгляд, ситуация. И именно поэтому мы в начале апреля еще с представителями 9 некоммерческих организаций обратились к правительству Российской Федерации с требованием принять срочные меры, которые были бы конкретно разработаны вот именно на условия текущего кризиса. Особенно учитывая, что никакого закона о защите пострадавших от домашнего насилия у нас нет. Соответственно, люди, которые и ранее были уязвимыми, стали еще более уязвимыми в этих обстоятельствах.
Чем в этой ситуации могут помочь, например, соседи? Если они слышат, что у них там за стеной или где-то наверху постоянно какой-то скандал, кто-то плачет, кто-то кричит.
Я полагаю, что обязательно нужно обращаться в полицию и сообщать, что вы подозреваете, что в вашем доме, да, у ваших соседей могут происходить какие-то противоправные действия в квартире. Вы просите их принять меры и обеспечить безопасность тех людей, которые, возможно, могут подвергаться насилию. Вот прям звоните, рассказывать все подробно, что вы слышите, что происходит. Если это не первый день происходит, также обязательно звоните. Вот мы еще в начале месяца выпустили инструкцию для пострадавших от домашнего насилия, и там мы в первую очередь обратили внимание женщин, что если до этого, например, никто не знал о ситуации насилия в их семьях, то сейчас самое время об этом сообщить, потому что это также может быть фактором, который поможет им в ситуации риска очень высокого, да, обеспечить их безопасность. Ну, например, если вы знаете, что ситуация может там настолько стать для вас опасной, что вы сами не сможете вызвать полицию, вы вполне можете пойти к соседям, которым вы доверяете, да, и сказать, или обратиться к ним, да, может не пойти, как вы можете, обратиться к ним и сказать, что если вы слышите какие-то там совсем подозрительные крики, да, или там какой-то непривычный шум из нашей квартиры, я прошу вас вызвать полицию, потому что там у меня есть ситуация домашнего насилия, я боюсь, что она может обостриться. То же самое с родственниками. Можно договориться, что вы присылаете им какое-то кодовое слово, и, соответственно, они вызывают полицию, потому что вы сами не можете это делать. Или вы просто звоните и сбрасываете вызов. Также у нас была рекомендация, есть замечательное приложение «Насилию нет», которое разрабатывала команда Анны Ривиной. Можно вполне это приложение подключить, которое также одновременно, например, там, на e-mail, да, присылает оповещение, только вы нажимаете вот тревожную кнопку. И здесь просто важно помнить, что о насилии в семье, о ситуации, которая происходит, может сообщить вообще любое лицо. То есть сосед, сосед, который вас знает, сосед, который вас не знает, ваши родственники, ваши друзья, которые за вас переживают, вы сами. Да? И при этом у полиции, безусловно, возникает обязанность проверить, что вообще происходит, да, выехать по этому вызову и проверить, что если действительно есть люди, которым угрожает опасность, необходимо предпринимать меры, необходимо устанавливать, какие действия противоправные в отношении них были совершены, и, соответственно, обеспечивать безопасность этих лиц. Уязвимые люди становятся еще более уязвимыми. И, конечно, там те люди, у которых нет родственников или близких, которые способны быстро где-то принять, оказываются в самом уязвимом положении. Вот, поэтому еще раз, моя рекомендация – это всегда звонить в полицию, всегда сообщать о том, что у вас угрожающая ситуация дома, требовать обеспечивать вашу безопасность, и после этого также стараться обратиться оперативно за юридической помощью. Благо у нас вот работает линия зоны права, где мы с коллегами оказываем юридическую помощь. Также продолжают работу наши другие женские организации, консорциум женских неправительственных объединений, Центр Анна, Натилию нет, Правовая инициатива и так далее. То есть можно в любую из этих организаций обратиться и получить качественную юридическую помощь, оперативную. И более того, также по возможности мы всегда стараемся подсказать, куда конкретно в этом регионе человек может пойти.
А вы знаете, что кризисные центры и убежища есть далеко не во всех российских регионах, причем даже не в самых отдаленных от Москвы, например, в Тверской области, Ярославской, в Рязанской областях. Нет таких убежищ, ну, просто не существует. Но даже если предположить, что человеку, убегающему от домашнего насилия, удалось добраться до соседней области, вовсе не факт, что сейчас его пустят в это убежище, просто потому что большинство из них, а также как кризисные центры, закрыты на карантин. Но иногда помощь приходит с совершенно неожиданной стороны. Например, в Москве владелица гостиницы «Сказка» решила давать убежище людям, страдающим от домашнего насилия, вот сейчас, в период карантина, и расселяет их у себя в номерах. В «Сказке» побывала Альбина Кириллова.
Я прочитала статьи о том, что в европейских странах растет уровень домашнего насилия, и подумала, что если у меня отель все равно остается пустой, то почему бы не помочь тем, кому это нужно? И я написала в группу в Фейсбуке, которая занимается взаимодействием с НКО, где сидят НКОшники, о том, что я могу предоставить номера сейчас для тех людей, которые оказались в неловкой ситуации. Мы предоставляем номера бесплатно, но мы в любом случае подписываем номинальный договор. То есть у нас договор с фондом на 30 дней, и стоимость за 30 дней за все проживание 100 рублей. И нам фонд физически эти 100 рублей перечисляет. Таким образом, мы не нарушаем нашу уставную деятельность, потому что мы коммерческая организация. Я ожидала разных сложностей с заселением людей, что люди будут приходить в разных психических состояниях, но оказалось, что нет, что люди все добродушно настроены, достаточно коммуникабельны, и никаких проблем с самими гостями нет. Вот. Но, к сожалению, мы не всех можем вселить, а я думаю, что с подопечными фондов у нас нет еще никаких проблем, потому что фонд, он ведет своих подопечных. То есть они решают вопрос с тем, как, куда едет человек, что координирует его встречу, помогает ему с питанием. То есть вот эти все вопросы, психологическую поддержку оказывает фонд. В общей сумме сейчас под бесплатно у нас живет около 12 номеров. Но люди постоянно меняются. То есть кто-то живет 2-3 дня и уезжает, кто-то остается и живет 2 недели уже. Основная часть людей от жертвы домашнего насилия, потому что, к сожалению, из-за сложного миграционного законодательства мы не можем разместить достаточное количество людей от гражданского содействия. То есть у нас должны соответствовать документы. У нас должен быть либо паспорт, либо справка из милиции. И если человек не резидент, не гражданин России, у него должны быть все миграционные документы. Больше всего я сейчас боюсь проверки Роспотребнадзора, из-за этого мы делаем эти документы, потому что если у нас человек заезжает без цели, мы не можем его поселить, или с туристической целью, мы можем сейчас селить только людей, у которых есть цель командировка. И договором с фондом мы таким образом эту цель закрываем. Ну, то есть я не вижу причин этого не делать. Ресурс это не занимает. За коммунальные платежи, мне коммунальные платежи никто не остановит в любом случае. Если мы так оплачиваем коммунальные платежи, почему бы не использовать помещение? Иначе бы оно просто стояло. Нет же никакого смысла в том, что оно стоит. У нас целое сообщество ательеров, и много кто предоставляет бесплатное проживание. Это нормально. И много кто из ресторанов предоставляет бесплатную еду. Это тоже нормально. Я думаю, что когда карантин закончится, шелтеры, которые сейчас закрыты на карантин, они откроются. И людям будет куда ехать. Это с одной стороны. А с другой стороны, я думаю, что вообще все отели могут себе позволить это сделать, выделять 1-2 номера на такие цели, потому что добиться 100% загрузки в принципе невозможно, и даже теоретически невозможно добиться 100% загрузки, поэтому у отеля всегда будет 1-2 номера пустых. Почему бы нам не сделать какую-то систему всем для того, чтобы по запросам фондов или врачей не отдавать эти номера? Потому что отель в таком случае ничего не теряет, а кому-то можно помочь.
Еще в начале апреля, как только выяснилось, что карантинные меры, введенные в России, вот этот режим самоизоляции и прочее, может затянуться, представители 9 российских некоммерческих организаций, специализирующихся на помощи людям, пострадавшим от насилия и домашнего насилия, в том числе, обратились с открытым письмом к российскому правительству и попросили предпринять какие-то срочные меры для защиты людей, ну, в том числе и от семейно-бытового насилия в условиях пандемии коронавируса. Правительство пока думает. Вот что рассказала мне директор Центра «Насилию нет» Анна Ривина.
Во всем мире зафиксирован не только рост домашнего насилия, но и определенная взаимосвязь между карантином и домашним насилием. В Российской Федерации, к сожалению, нет четкой статистики, потому что у нас и в спокойное, скажем так, время это не умели считать и не ставили такой задачи перед собой. Поэтому мы разницу не можем посчитать, не можем сказать, насколько у нас выросло это насилие, потому что МВД не считает это отдельной категорией преступлений. Тем не менее, нет никаких оснований полагать, что мы особенные, что во всем мире это происходит, а у нас почему-то нет. Есть четкое понимание, что из-за карантина насилие стало сильнее, оно стало жестче, оно стало злее, и у нас многие люди не могут себе позволить позвонить и начали нам писать. У нас действительно уменьшилось количество звонков, потому что страх, он таков, что не дает возможности даже вовремя обратиться за помощью. Мы знаем уже конкретные кейсы, когда мужчины угрожали своим женщинам, что если они уйдут из дома, то они позвонят в полицию, мужья или мужчины, сожители, и, в общем-то, скажут о нарушении самоизоляции, что повлечет те или иные санкции со стороны государства. Вот. То есть здесь государство, опять-таки, вместо того, чтобы защищать и давать больше там каких-то убежищ или больше информации о телефонах поддержки или об организациях, которые этим занимаются, они опять своей дубиной придут, и еще на улице полицейские наваляют за то, что она, оказывается, хотела из дома выйти и не очень хотела, чтобы ее отправил ее сожитель на кладбище. А можно сказать о том, что те отношения, в которых насилие было, оно действительно стало чаще встречаться, и оно стало злее, но и очевидно, что стали появляться акты насилия в тех отношениях, где раньше их не было, потому что ситуация стрессовая, люди теряют работу, люди теряют стабильность, люди теряют представление о том, что в их жизни будет происходить завтра, и все это как бы приводит к порой алкоголю, мы не будем забывать, что алкоголь – это депрессант, и, в общем-то, если посмотреть даже на статистику МВД 2017 года, до 40% всех тяжких насильственных преступлений происходит у нас именно в семье. Вся поножовщина, все топоры, все побитые об голову табуретки, все это, конечно же, сейчас тоже происходит. И опять-таки очень важная тема, о которой нас мало говорят. Есть такое понятие, как сексуальное насилие в браке, на которое никто не обращает внимания, и, в общем-то, полицейские его даже не считывают. Но у нас считается, что супружеский долг есть, и, конечно же, сейчас, помимо насилия физического, я боюсь себе представить масштабы того явления, сколько приходят мужчины, силой берут своих женщин, потому что так можно, и потому что они знают, что им за это ничего не будет, а это насилие, оно ничуть не лучше, чем когда тебя бьют головой об батарею или кочергой. Мы обратились к правительству и пока что не получили каких-то конкретных мер действенных, но сегодня уже обсуждается информация о том, что на уровне регионов есть команда губернаторам сказать о том, что нельзя закрывать глаза на проблемы домашнего насилия. Я считаю, что это пока что очень маленький, но очень важный шаг, потому что какое-то время назад мы понимали, что от нас вообще все как от надоедливых мух отбивались и вообще не хотели нас слушать. Очень важная мера, чтобы пострадавшие от насилия или те, кто рискует пострадать от насилия, имели право выйти из дома и нарушить режим, им не пришлось бы объяснять полицейским, почему они имеют право спасать свою жизнь. Помимо этого, конечно же, это поддержка организаций, которые занимаются телефоном горячей линии, это увеличение мест, куда можно спрятаться, и главное, информирование о таких местах. Вот. И, конечно же, это политическая воля, а именно, чтобы руководители регионов, чтобы руководство страны встало наконец-то в 2020 году вслух и сказало, что, оказывается, насилие домашнее – это преступление, и, оказывается, полицейские не должны бездействовать. То есть нам-то сейчас нужно не только изобрести велосипед, нам нужно, чтобы хотя бы та система, которая имитирует свою работу, начала делать это на самом деле, чтобы полицейские начали выполнять свою работу, чтобы руководство регионов не говорили о том, что домашнее насилие – это бытовая проблема, которая не касается правового поля, чтобы у нас люди, которые принимают решения на уровне страны, тратили силы на превенцию насилия, а не на те последствия страшные, которые могут быть.
Какую из стран вы могли бы привести в качестве положительного такого опыта решения проблемы как раз в условиях изоляции, решения проблемы домашнего насилия?
Ну, я вам скажу только так, что, например, в США Конгресс потратил 45 миллионов своих долларов для того, чтобы эта проблема сейчас решалась лучше. Сейчас там Риана, певица, потратила 2 миллиона своих долларов на эту проблему. А актриса Шерли Стерон потратила 500 тысяч долларов из своего фонда на эту проблему. Если мы скажем про Великобританию, они потратили 1,6 миллиарда фунтов на эту проблему. В Германии об этом говорят громко. То есть все страны, которые понимают, что права человека – это не пустой звук и не бутафория, они все понимают, что с этим нужно работать. В России на поддержку кризисных центров выделили 0 рублей.
СМС, горячие кнопки, кодовые слова о том, какие альтернативные горячим линиям меры поддержки и защиты людей, пострадавших от домашнего насилия, придумали в других странах, я попросила разузнать Анастасию Тищенко.
В этом видео нет звука для твоей безопасности. Говорится на первом плакате ролика, который сделала группа активисток из Мексики. После введения карантина в этой стране количество жалоб на домашнее насилие увеличилось на 60%, сообщает Министерство безопасности и защиты граждан. На горячую линию поступает по 23 звонка в час. Это при том, что многие не могут позвонить. Есть риск, что агрессор услышит и разозлится еще больше. Именно поэтому у видео нет звука. Мексиканские активистки предлагают жертвам домашнего насилия писать им в Инстаграме, и они сами вызовут полицию по нужному адресу. Аналогичные меры предлагают во многих странах. В Италии, например, службы по поддержке жертв домашнего насилия принимают обращения в WhatsApp и по SMS. Во Франции, где, по словам главы МВД Кристофа Кастенера, уровень домашнего насилия вырос на 30%, на профильных сайтах появилась дежурная кнопка. Человек нажимает на нее и сообщает о себе и о том, что произошло. Есть и офлайн-методы. Поддержку женщинам оказывают в супермаркетах и аптеках. Нужно сказать пароль во время покупки, и сотрудники вызовут полицию. Такую систему ввели многие европейские страны. Например, на Канарских островах в Испании кодовое слово в аптеке «маска-19». В Великобритании активисты призывают чаще навещать своих соседей, общаться хотя бы через закрытую дверь, чтобы у жертв домашнего насилия был шанс сообщить о происходящем, например, просунуть записку или подать другой сигнал. А работников почты и служб доставки просят приглядываться к запуганным девушкам и агрессивным мужчинам. И при подозрении, что что-то не так, сообщать социальные службы. В Австралии вовсе экстренно изменили законодательство и ввели новые нормативные акты для защиты жертв домашнего насилия. Теперь австралийская полиция может выписывать охрану данные ордера онлайн, а штраф за его нарушение увеличили в 2 раза. Из-за роста обращений многие страны увеличили финансирование программ противодействия домашнему насилию. Так, в Канаде правительство выделило 50 миллионов долларов на открытие новых убежищ для жертв домашнего насилия. Из французского бюджета выделили больше 1 миллиона евро на оплату номеров в отелях, где жертвы смогут спрятаться от агрессоров. В Германии работает 30 секретных убежищ, финансируемых правительством или благотворительными организациями. На помощь приходят и селебрити. Например, певица Риана вместе с генеральным директором Твиттера Джеком Дорси пожертвовали 4 миллиона 200 тысяч долларов в фонд мэра Лос-Анджелеса. Эти деньги пойдут на оплату временного убежища, питания и консультации психолога для жертв домашнего насилия.
В прошлом выпуске программы мы рассказывали о том, в какой непростой ситуации сейчас оказались и российские некоммерческие организации, ну просто потому, что лишились большей части пожертвований, которые к ним раньше поступали от граждан. Тем не менее, организации работают, они продолжают помогать. И вот, в частности, например, фонд «Старость в радость», который помогает российским домам престарелых, и сейчас особенно напряженно работает и помогает поставлять туда необходимое медицинское оборудование, маски, помогает налаживать работу персонала в этих сложных условиях. Помимо всего прочего, оказывает еще и моральную поддержку. Но так было всегда. И сегодня вместе с фондом «Старость в радость» вы также можете помочь пожилым людям, не выходя из дома и даже не тратя на это ни копейки денег, если у вас их нет. Вот что рассказала мне директор фонда «Старость в радость» Лиза Олескина.
Во всем мире есть дома престарелых. Это факт. Они могут быть очень хорошие, могут быть очень плохие. Но вирусу все равно. Если вирус попадает в учреждение, он пожаром сжигает сначала персонал. Персонал зачастую заболевает даже быстрее, потом и проживающих. Если это уже произошло, то здесь от директора требуется огромная решимость и искусство военного главнокомандующего на самом ответственном сражении. За считанные часы разделить учреждение на чистую и грязную зону, организовать санпропускник, очень быстро осуществить донаем персонала, потому что персонал заболевает первый, надо сразу иметь запасной батальон. Здесь мы тоже стараемся помогать, это наша общая задача. Никто из нас по отдельности, ни государство, ни общество, мы просто не справимся, если не возьмемся за руку сейчас, не постараемся все вместе решить эту задачу. Министерства федеральные дали возможность благотворительным фондам забирать на время карантина детей, деток из ДДИ или молодых ребят из ПНИ. Я хочу сказать, что это очень важный шаг, но мы должны четко понимать, что сейчас этот шаг может помочь далеко не всем. У нас 200 почти 280 тысяч людей живет в учреждениях. Забрать удастся хорошо, если 1%. Но и это большое счастье, большая победа. Но мы должны с вами четко ответить на вопрос, что делать и что будет с теми людьми, которых никто не заберет домой, которые будут жить вот это время и потом внутри учреждения. Вообще тяжело изоляция дается. А так как мы многие годы приезжали как волонтеры, наши волонтерские команды посещали учреждения, то эта изоляция становится еще сложнее, когда не видишь тех, кого ждешь. Мы совместно с регионами с середины марта запустили проект «Мы рядом», в рамках которого мы со всеми учреждениями, с кем работали, с новыми учреждениями, запускаем видеоволонтерство и переводим все наши поездки в онлайн-формат. Закупаем технику, оборудование для нормальной связи интернета, это самую простую планшеты, ноутбуки, для того, чтобы во всех учреждениях по максимуму оснастить их возможностью выходить на связь с волонтерами, с близкими, с родственниками. Ну, и мне кажется, это очень важно, все новые дома присоединяются. Если вы зайдете на наш сайт старикам.org, у нас там есть раздел «Видеоволонтерство». И в этом самом разделе «Видеоволонтерство» очень подробно рассказано, как стать видеовнуком, как записать видеопривет, каким образом можно подсоединиться к онлайн-поездке. Потому что видеопоездки у нас уже идут в более 25 регионов. Кажется, надо уточнять цифры, они все время подрастают, и мы видим, насколько это становится здорово, когда к сеансу онлайн-связи, например, с ребятами из разных городов подключаются еще и пожилые люди из разных домов престарелых, из разных интернатов, там, Алтайского края, Камчатки и Московской области. И все потихоньку начинают друг к другу привыкать, дружить, смотреть. Пожилые люди спрашивают, а у вас как? И одни отвечают, сидим тут. Другие говорят, мы сидим, значит, так надо, значит, там продержимся. Мне кажется, человеческие теплые отношения, они всегда нужны, и они зачастую тоже спасают.
Это была программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Этот выпуск программы мы подготовили для вас из дома.
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа.
Самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости Радио Свобода. Быстро, точно, объективно.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.